Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сом архипастырей совершил в уральской столице ночную божественную литургию в память святых царственных страстотерцев. Литургия состоялась на площади у храма памятника на крови в ночь с 16 на 17 июля этого года. Почему на площади? Потому что на покаянную молитву собрались более 40 тысяч верующих со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Говорить о литургии можно много, но лучше приглашу всех желающих на царскую литургию в следующем году. А пока в данном выпуске предложу небольшой репортаж с богослужением. Литургию сегодня совершили 20 архипастырей, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока, митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексей, митрополит Воронежский, Линский, Леонтий, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Шадринский и Долматовский Владимир, епископ Бердянский и Приморский Петр, епископ Аргентинский и южноамериканский Леонид, также многие другие епископы и викарии епархии. Среди сомна священнослужителей – это настоятели храмов уральской столицы, матушки-настоятельницы и почетные гости Екатеринбургской епархии. За богослужением также молились представители новосозданной партии русско-сербского единства, прибывшие в Екатеринбург в составе сербской делегации. Духовному наследию памяти святых царственных страстотерцев посвятил слово проповеди старший священник храма памятника на крови протоиерей Максим Миняйло.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Можно так сказать, сегодня на этом месте святом, особенно в эту ночь великую, однажды, наверное, уже более 15 лет назад, так сказал впервые сейчас покойный схерхимандрит Михаил, отец Валериан Кречетов. И как-то действительно ощущение того, что летом Пасху запоют не только в день памяти батюшки Серафима Саровского, как он предрекал, но и в память того, о котором он в том числе предрекал, о царе Николае, о царственных мучениках, о царственных страстотерпцев. Действительно, святое место, великое место. Предстоятель нашей церкви, святейший патриарх Кирилл, на освящение Нижнего храма 18 апреля 2010 года он сказал здесь, что здесь убивали не просто царскую семью, а убивали всю историческую Русь. Позже на этом месте другой человек, митрополит Амфилохий Радович, глава Черногорской церкви, встав на амвон Нижнего храма, сказал следующие слова: «Все, что основано на жертве, неуничтожимо». В глазах человеческих, в глазах этого мира, этой земли, это место страшное, место уничтожения. Это место разрушения, место поругания, зловещей смерти. Но Бог по-другому строит, сказал он. Все, что основано на жертве, неуничтожимо. И для Бога, и для Его людей, то есть для царственных мучеников, это место новой жизни. отсюда истекает, проистекает, бьет ключом, это новая жизнь. Вот все мы, собравшиеся здесь, являем собой, буквально собой являем, этой службой являем эту новую жизнь. А вообще, что это за место, как оно стало таким, почему здесь? Конечно, это тайна. Отчасти мы знаем, может быть, все откроется нам только в последний судный день. Но известно, что до дома Ипатьева, до места, где, как в тюрьме, да и в тюрьме, действительно, не как в тюрьме, а в настоящей 78 дней царственные страстотерпцы провели здесь 30 апреля 1918 года, дом особого назначения, дом инженера Ипатьева, третьего его владельца. Почему выбрали такое название? Если специально выбирали, имея в виду начало династии в Ипатьевском монастыре и здесь желая убить и уничтожить, то, конечно, это еще раз говорит о том зломыслии, таком расчете страшном, сатанинском, той ритуальной составляющей этого убийства, в том плане дьявольском, чтобы это не просто был акт ненависти, не просто убийство, а символ разрушения мира. Не просто России, потому что Россия с помазанником Божьим, как сказал один угодник Божий, через это помазание, через сохранение этого помазанника Бог миловал и весь мир. Поэтому, уничтожив этого помазанника, всему миру стало хуже. Весь мир пострадал от этой страшной катастрофы. Так вот, еще до дома Ипатьева здесь был храм. Храм деревянный был разрушен. На месте алтаря построили часовню, чтобы место осталось непопираемым. И на старой фотографии, 4-метровым деревянным забором, виднеется эта маленькая святыня на месте алтаря, разрушенной некогда церкви. Построили на видном, хорошем месте дом. В доме последние дни и секунды своей жизни провели святые царственные страстотерпцы. А что было до этого? А до этого, как недавно открылось нам, более чем 200 лет назад, еще в 1824 году, буквально на этом месте жил император Александр Павлович I, Александр Благословенный, единственный император, действующий, правящий, который посетил наш город. Жил 4 дня здесь, на Вознесенской горке, через дорогу, и осматривал заводы, молился. И, как говорит церковное предание, через год ушел через наши же края и стал подвижником, старцем Федором Томским, о чем и фильм снят недавно, и церковный народ хранит это как истину, как великую тайну этого человека и всего дома Романовых, о которых почему-то некоторые говорят, что мало святых в романовском роде. Вот в Рюриковичах нет. Вы посмотрите, сколько и какие. И вот именно на этом месте замучен был Николай Александрович с семьей и слугами верными, с близкими своими. А кто здесь пострадал? Вот. Кто такой государь? Это величайший правитель нашей страны. Ян Шанхайский сравнивает его со всеми царями, много сделавшими для нашей страны, и с Иваном Калитой, и с Иваном Третьим, и с императорами, даже реформатором таким знаменитым, Петром Алексеевичем Первым, и с Александром Благословенным, с Николаем Павловичем, с Александром Вторым Освободителем, Александром Александровичем Третьим Миротворцем. И во всех этих сравнениях он находит, что везде государь превосходил своих благочестивых предков. и реформы проводил не меньше, но более осторожно, более размеренно, более даже результативно. И Русь собрал, и всеславянским, всерусским царем в полном смысле этого слова стал действительно только он. А по нраву, какой он был. И вот здесь вспоминается ветхозаветный персонаж, святой угодник Моисей, который так много сделал для своего народа. Он вывел его из рабства. Он был смелый, решительный. Он прошел долгим путем странствования в пустыне и привел в землю обетованную. И многие трудности выпали на его судьбу. И вот в это же время Священное Писание говорит о нем, что он был самый кроткий человек из всех людей. Кротость, вот черта, присущая государю Николаю II, за которую его осуждали, за которую его, которая стала поводом для клеветы на него, что как будто бы он не такой решительный, как будто бы он так, не такой могущественный, не такой сильный. И вот в восприятии, в искаженном восприятии человека, удаленного от Бога, вот действительно возникает необходимость поиска руководителя, который будет в своих проявлениях давать какие-то даже болезненные черты. Гнев, раздражение, какая-то экспрессия, неврастения, жестокость, вплоть до тирании. И мы сегодня часто слышим, что нужен вот такой, который плетьми пройдет по спинам своих людей. Также говорил и пророк Самуил своему народу, когда народ захотел уйти от Бога, от прямого правления через святого человека, выбрать себе царя, как и другие народы. И вот пророк Самуил обращается к своему народу и говорит: «Придет к вам такой руководитель, который все ваше заберет и детей ваших заберет. И будет он над вами строгим и жестоким». Но они все равно такого захотели. А почему такого захотели? Ответ был Богом дан самому Самуилу. Они не тебя не хотят, они меня не хотят. Они не от тебя отказались, они от меня отказались. И вот русский народ, отказавшись от Бога, не захотел такого царя. Умного, воспитанного, образованного, кроткого, милосердного, доброго, молитвенного, любящего свою семью, свой народ. Далеко за примером не надо ходить, и изобилует воспоминания, литература. В нашем храме есть священник, у которого прадед дошел до столицы, попал на прием и получил милование от царя-батюшки, прощение в преступлении и еще и помощь высочайшую. Это не сказка какая-то, это быль, это реальность, та реальность, в которой жил наш народ, о которой писатель великий сказал: наши дети даже не будут представлять, какую страну мы потеряли, какую страну они никогда не увидят, как прекрасная, какая сложная она была, какая величественная. Я уже не буду говорить о том, что сделал царь, потому что знакомство со специалистами в области статистики недавнее, в связи с строительством и согласованием изображения святого здесь недалеко, и мы верим, что оно будет установлено в честь царя Николая. Так вот, оказывается, не в 2013 году самые большие показатели были экономические, социальные, другие в нашей стране. Невыгодно было большевикам, поэтому сравнивали с 2013 годом. А на самом деле было в 2016 году, в 1916 году, в том самом году, о котором говорят, что было все так плохо, что потребовалась революция. А на самом деле противник наш изнывал от войны, сам же, которую затеял и нам объявил, и есть нечего было ему. А русский народ за это время только возрос, окреп, приготовился к победе, а потом эту победу сам у себя и украл. И вот осталось сказать еще о нас с вами. Вот кто мы, братья и сестры? Потому что очень важно для самого человека идентифицировать себя, понимать, кем ты хочешь быть в этом мире. Если хотите даже мечтать, как ребенок хочет стать великим космонавтом, ученым, врачом. Каждый человек строит о себе такие планы, и каждый народ нормальный, он о себе такие планы строит. Вот кем мы с вами хотим быть, каким народом, который просто год от года лучше живет, и какая-то несчастная экономика, которая может быть только обеспечением некой высокой идеи, будет прирастать на какие-то проценты. И вот эта скука и пошлость разве может кого-то вдохновить? Какую идею понесет наш народ в вечность, какую-то новую придумает, вернется к старой, к той, которой был призван через предков своих, той идее, которая в 7-й статье основного закона, основного положения всех законов Российской империи гласила, что государь, глава государства, царь, самодержец, ответственен за единственное, что есть на потребу по Евангелию, это хранить и защищать единственную истинную веру. И только это может быть оправданием существования государства, его мощи, военной, экономической. И только это может дать силу народу, благословляемому Творцом, на то, чтобы умножиться. Ибо ради чего нам умножаться? Ради еще более сытой жизни. Но царь Николай совсем не это хотел сделать. Поэтому и убрали его. Потому что он мешал и врагам внутренним, и внешним, которые как раз вот в этой логике пытались рассуждать и человека, и человечество еще дальше и дальше от Бога втянуть в этот мир греховный, который... Только похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Сколько храмов построил государь за границей? Зачем строил храмы? Чтобы русский мир показать во всей красоте, в религиозной красоте. Чтобы этим людям помочь, свет Евангелия дать. Давид враждовал с первым царем израильским. И однажды, когда тот спал, то слуга предложил Давиду убить. Он же враг твой. Как я помазанника Божия руку подниму? И в Псалтыре так и сказано. Не прикасайтесь помазанным моим. Взял только две вещи, отошел. Из горы кричал, чтобы услышали, очнулись и увидели, что не охраняют царя. А потом, когда действительно Саул, окруженный врагами, упал на меч и убил себя сам, то некий амаликитянин, слуга, думая, что весть о смерти бывшего врага, да и не бывшего даже, Саул никак не мог простить его, все подозревал. Принесет ему что-то радостное этому вестнику. Умер твой враг Давид, Саул умер. И сам придумал еще, что помог ему в этой кончине. И заревел царь, разодрал одежды, и все, которые бывшие с ним, и сказали потом, через некоторое время, ты... Сам себе суд произнес, ты цареубийца, и нет тебе жизни. И приказал этого человека казнить. Вот что бывает с человеком, вот что бывает с народом, цареубийцей. Поэтому нам-то что сегодня делать? Вот говорят некоторые люди, нам-то в чем каяться? Мы же не убивали царя, но Ян Шанхайский сказал следующие слова: «Кровь его на нас и на чадих наших». А именно значит это следующее, что не только в том поколении, которое сделало это убийство, но и во следующих поколениях будет это проклятие действовать, ибо эти поколения новые будут воспитаны в сочувствии этому страшному убийству и оправдании его. Как это происходит? А говорят, что так и должно было быть. Все к этому вело. Был кризис, было все плохо. Народ возмущался. И царь взял и сам ушел. И даже в одном журнале православном так и написано, что разослал государь телеграммы командующим фронтами и спросил у них, можно ли мне уйти с престола. Сегодня мы клевещем. Мы сегодня это тиражируем, вот эту операцию, как вот недавно книга вышла, так и называется, операция отречения. Сегодня мы повторяем слова тех, кто, убив нашего царя, еще и его провозгласили виноватым во всем том, что последовало за этим убийством. Потому как на момент, когда еще он был самодержцем, держава крепко стояла на ногах и ожидала невероятной, яркой, очень значимой и в религиозном смысле, и в политическом, и в геополитическом смысле победы. А сегодня в этом храме Софии Стамбульской двух наших земляков задержали местные турецкие власти за то, что они открыли Библию и прочитали Священное Писание в христианском храме. Этого бы не было. И это Бог нам дал сделать, чтобы этого не было. Не только здесь, но и там. Но мы до этой мечты, до этой звезды, мы не дотянулись. И вот сегодняшний день, он призывает нас к тому, чтобы мы просто, по крайней мере, преодолели собственное невежество, собственную косность, а в том числе и другим помогли это сделать. Тем, кто не знает, или тем, кто не хочет знать. Одна беда, что подвиг царя Николая можно постичь только через подвиг Христа Спасителя. Только в свете Евангелия воскресения Христова он станет понятен, он станет очевиден и велик. И последнее. Царь родился в день Иова многострадального. Иов — это прообраз Христа. Он умер и воскрес. Он не был безгрешен, как и царь Николай. Но в разговоре друзья его согрешили, и Бог, осуждая их, сказал: «Я прощу вас, я прощу вас. Но если вы попросите раба моего Иова, и чтобы он помолился о вас». Вот Бог простит нас, а мы понимаем, что мы осуждены. Я думаю, что все понимают, что мы осуждены. Просто на сегодняшний день посмотрим на войну, на смерти, на то, что дети не рождаются у нас. Мы как машина, застрявшая в болоте. Вроде бы все работает, но пробуксовка идет, и движения нет никакого. Вот это есть ощущение суда. Бог судится с нами и хочет, чтобы мы попросили его раба верного, царя Николая, перед которым мы согрешили, чтобы он за нас помолился. Вот какой ключ для решения нашей сегодняшней беды и нашей сегодняшней катастрофы. Царь Николай нас может вымолить, перед которым мы так сильно виноваты. Святые царю мученичи, святые царю страстотерпче Николы, святые царственные страстотерпцы, помогите нам, народу нашему, церкви нашей, которая не поддержала тогда и слова не сказала в защиту царя. А вот представляете, синод бы священный потребовал бы у этого жалкого временного правительства, ничтожных изменников и предателей, встречи с императором. Почему? Как отрекся? Давайте встретимся. Мы требуем, мы разберемся. Нет, тишина и молчание. И вот не сказав тогда нужное слово, церковь замолчала на десятилетие. Просто уже не было возможности ничего сказать после того, как в нужный момент очень важное не было сказано. Да будет так сегодня, что нужное и важное будет сказано, и наше покаяние, а сегодня день Андрея Крицкого, и это тоже не случайно, будет принято Богом по молитвам святых царственных страстотерпцев. Аминь.
Затем архипастыри, священнослужители и верующие совершили путь в 21 километр. Это покаянный крестный ход. Идут с молитвой на устах, и все это около 4 часов и больше. А сейчас я поговорю с Александром, с клириком из Татарстана. О своем участии в крестном ходе батюшка расскажет, насколько ему тяжело или легко было идти, и почему он прибыл в Екатеринбург специально ради царского молитвенного шествия. Как вас зовут?
Меня зовут священник Александр.
Вы у нас из Татарстана.
Из Татарстана, да.
Шли крестным ходом, наверное.
Впервые, да, получилось поехать, взять отпуск, поехать на царский крестный ход и второй ход, который вот в Алапаевске проходит.
Насыщенные два крестного хода.
Да.
А почему вы решили отправиться в этом году на царский крестный ход к нам в Екатеринбург, на Уральскую Голгофу?
Ну, наверное, время настало, вот так вот получилось, что отпуск мне в эти дни дали, выбрал, и как раз вот все как-то раньше хотел, но не получалось. Почтить царя Николая, принести покаяние, найти соборную молитву за наш народ, за чтобы война прекратилась, чтобы было меньше кровопролития. Они первые, наверное, покровители русской земли, царской семьи.
Тяжело вам было на литургии находиться? Может быть, молиться было непросто, может быть, легко? Как крестный ход прошли? И что, какое чувство испытывали на территории шахты номер 7 в монастыре на Ганиной Яме?
Мне очень понравился крестный ход. Много увидел русских людей, верующих, детей, молодежи. И впечатление очень хорошее. Ганиной Яме, но очень, место очень скорбное, потому что их очень сильно смирили, уничтожили, сожгли, в пепел превратили, да, тела. Вот, и многие люди плакали. Вот я вот прям слушал людей, кто первый раз приехал, второй раз приехал.
Прям со слезами,
прямо,
да?
Они, вот, и у них слезы были, что вот они вот увидели это место, где сжигали тела. Да, но, тем не менее, место очень светлое. Спокойное, светлое место.
Вы в первый раз и в монастыре, наверное?
Да, первый раз в монастыре оказался.
Удивительно. И что пожелаем всем паломникам царского крестного хода на следующий год?
Проникнуться атмосферой чистоты, благородства этой семьи.
Молитва.
Совершить соборную молитву за наши народы славянские. Попросить помощи нашим семьям, чтобы они были крепче, чтобы люди были ближе к Богу.
Спасибо вам большое. Спасибо. Очень ценный комментарий именно от батюшки-паломника из Татарстана. Вам Божьей помощи. И добра. Также своими эмоциями о встрече с царской ночной литургией поделится Петр Валентинович Мультатули, доктор исторических наук, профессор кафедры истории, член Совета движения «Наследие империи», действующий член Императорского православного палестинского общества. Расскажет о том, почему уже более 20 лет он участвует в фестивале «Царские дни» и почему для него это участие особенно важно.
Величайший день в русской истории, хотя он очень трагический, в то же время это победа добра над злом. Это русская Голгофа, ну и, соответственно, русская Пасха, потому что святая царская семья своим подвигом, она показала, что зло всегда обречено, и что на подвиги святых рождается и крепнет христианская вера. Ведь посмотрите, сколько хотели, сколько пытались бороться, уничтожить имя царской семьи. Сначала зверски убили, потом тела увезли для уничтожения на Ганиную Яму, потом разному имя поругали сколько времени, потом... И что дальше получилось, да, на этом месте убиения? Величественный храм, на месте жуткого растерзания стоит Ганина монастырь святых царственных страстотерпцев. И понимание подвига царской семьи, оно с каждым годом становится все больше ясно. Но не только подвига царской семьи вот именно здесь, в Екатеринбурге, но и вообще той роли, которую сыграл император Николай II, императрица Александра Федоровна в истории России. И сам я здесь уже бываю раз, наверное, 23-й, наверное. Вот. Но здесь, кроме того, конечно, моя семейная история, потому что здесь был вместе с царской семьей был убит мой прадед, старший повар императорской кухни Иван Михайлович Харитонов, который добровольно остался с царской. Каждый раз это понимание роли всех наших святых, а особенно, я бы сказал, особенно святой царской семьи, сейчас в ту эпоху, когда мы ведем священную борьбу с злом. Поэтому святой царь-мученик Николай II, который был нашим верховным главнокомандующим, конечно, вот это молитвенное обращение к нему, оно имеет большое значение. Кроме того, безусловно, мы видим, что, в принципе, это одно из самых больших общественных явлений вообще в России. Я постоянно говорю, мы не можем найти ни одного примера, когда такое количество людей, пройдя такой трудный путь, пройдя потом 24 километра, которые бы так вот выстаивали, шли бы и совершали вот этот, вот можно сказать, подвиг. Что касается именно сегодня, и вот я уже сказал, хочу сказать о том, что еще и, смотрите, ничего как бы наших людей не останавливает, ни дожди, которые принимают форму уже апокалиптические, ну и не какие-то другие испытания.
Дорогие друзья, после того, как все пришли в монастырь, был отслужен акафист святой царской семье, а также все журналисты могли поинтересоваться о значении многотысячного, многочасового крестного хода у владыки митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Для уральцев особое значение, потому что именно на Урале произошло 108 лет назад убиение царской семьи. Но мне довелось бывать, жить и трудиться в различных регионах нашего Отечества. И почитание царской семьи, оно везде. И у нас в стране, и за границей. Заходишь в храм, икона царской семьи. А в сегодняшний день, в сегодняшнюю ночь, в каждом регионе, в каждой епархии десятки храмов, где совершалась такая точная, как у нас здесь, ночная служба, где люди собирались для того, чтобы вместе с нами помолиться царской семье. Значение огромное. Почему? А очень простой ответ. Потому что значение самого царя для России было колоссальным. Сколько он мог сделать и сколько он сделал, наверное, никто после него для России столько не делал. Из руководителей, из правителей. Поэтому мы помним, мы чтим и надеемся, что вот ради такого восстановления справедливости, вот таким почитанием, Господь нам те дела, те деяния, которые государь при жизни делал, дает, даст тоже пережить. И умножение народа на 50 миллионов за время управления, и развитие промышленности, образования, финансов. Подскажите, что еще нам надо развивать? Науку, сельское хозяйство. Вот все это развивалось. Мы надеемся, что в сегодняшнем почитании есть тоже залог восстановления всего Отечества.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о божественной литургии и крестном ходе, которые были посвящены памяти святых царственных страстотерцев и их верных подданных. Именно 108 лет тому назад в доме инженера Николая Николаевича Ипатьева были убиты 11 человек, это царская семья и четверо слуг. В рамках царских дней прозвучат и другие репортажи на волнах православного радио «Воскресенье». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья! До свидания.